После долгой вечерней молитвы мы поднялись в четвертый этаж и вошли в дортуар. Длинная, как и столовая, комната с выстроенными рядами постелями, примыкающими изголовьями одна к другой, была освещена газовыми рожками. Между кроватями было небольшое пространство, где помещались ночные шкафики и табуреты. Фройляйн Геринг, или Кис-Кис, как называли институтки классную даму, ласково указала мне мое место. Судьба решительно восстала против меня. В головах моих помещалась постель злой девочки с ангельским личиком, а рядом со мною была постель шустрой Бельской, моего главного гонителя и врага. Делать было нечего, и я твердо решила все стерпеть безропотно. Между тем вокруг меня кишмя кишела жизнь. Сняв свои неуклюжие зеленые платья, воспитанницы очутились в коротеньких нижних юбочках и белых кофточках, а на голове их красовались смешные чепчики, похожие на колпачки гномов, странно старевшие и безобразившие юные личики. Я прошла вместе с другими в умывальню. Там было еще шумнее. Девочки, обнаженные до поясницы, мылись так усердно жесткими перчатками из люфы, что спины их напоминали цветом спелые помидоры. «Душка, не брызгайся!» — слышалось в одном конце умывальни. «Кира Дергунова, одолжи твою губку!» — неслось с другого конца. Кира протягивала губку, выжимая ее по дороге как бы нечаянно на спину соседки. Крик, визг, беготня! В углу, около комода с выдвинутую из него постелью для прислуги, высокая, стройная, не по годам серьезная Варюша Чекунина, прозванная за свое пение «Соловушкой», стоя расчесывала свои длинные шелковистые косы и пела в полголоса «Ах ты, Русь моя, Русь привольная!». Девочка с таким нежным голоском и мечтательными глазами не могла быть злою, по моему мнению, и поэтому я смело подошла к ней и спросила: «Не знаете ли, за что меня здесь возненавидели?» Она внезапно оборвала песню и вскинула на меня удивленные глаза. Я повторила вопрос. Но в ту же минуту к нам подскочила рыженькая воспитанница с удивительно белым личиком и дерзко крикнула мне в лицо: «Потому что ты хотела на нас жаловаться, а мы ненавидим фискалок!» «Но если вы оскорбляете меня, княжна Джаваха не прощает оскорблений», — надменно ответила я. «Ха-ха-ха-ха!» — рассмеялась Краснушка, как называли подруги рыженькую девочку. «Скажите, как важно, княжна Джаваха! Да вы знаете ли, мадамочки, что на Кавказе у них все князья. У кого есть два барана, тот и князь».
«Тише, Запольская. И не стыдно тебе обижать новенькую?» — вмешалась незаметно подошедшая Фройляйн Геринг. И тотчас же добавила, хлопнув в ладоши: «Шляфен, киндер, шляфен. Спать, дети, спать». Вся ватага девочек направилась в спальню. В умывальной остались я и Пивунья Чекунина. Она робко оглянулась кругом и, увидя, что мы одни, быстро заговорила: «Вы не обращайте внимания на них. У нас принято травить новеньких. Глупые девочки, потом они отстанут, когда вы привыкнете». «Я никогда не привыкну здесь», — с трудом сдерживая слезы, ответила я. «Завтра же я попрошу папу взять меня отсюда и поместить в другой институт». «И напрасно», — прервала меня Чекунина, быстро доплетая тяжелую косу. «Напрасно? В другом институте повторится то же самое. Нельзя же в третий поступать. Да и там тоже. Тут, по крайней мере, маман Дуся. А там в остальных бог весть какая. Вот сестра мне пишет из Энского института, чем их там кормят. Ужас!»
«Ваша светлость!» — неожиданно произнесла точно из-под земли выползшая Бельская. «Фройляйн послала меня звать спать вашу светлость. Имею честь довестись ее до сведения вашей светлости».
И она отвесила мне насмешливо почтительный реверанс. Я вспыхнула до корней волос. «Это ничего», — успокаивала меня моя новая знакомая. «Стерпите уж как-нибудь. А там они сами увидят свою глупость, сами придут к вам с повинной. И потом, видите ли, княжна, у вас... Вы не рассердитесь на мою откровенность?» «Нет-нет», — поспешила я ответить. «Видите ли, у вас такой вид, будто вы куда лучше и выше всех нас. Вы титулованная, богатая девочка, генеральская дочка, а мы все проще. Это и без того все видят и знают.
Не надо подчеркивать, знаете? Ах, да я не умею говорить. Вы меня, пожалуй, не поймете, обидитесь». Неожиданно оборвала она и вздохнула. «Нет, нет, напротив, говорите, пожалуйста», — поспешила я ее успокоить. «Ну вот, они и злятся, а вы бы попроще с ними».
«Шляфен, киндер, шляфен!» — еще раз окликнула нас фройляйн.
Как только мы вошли в спальню, девушка-служанка уменьшила свет в газовых рожках, и дартуар утонул в полумраке. Наступила тишина. Изредка только раздавался где-нибудь задавленный шепот, да с легким шумом передвигалась попавшаяся под руку табуретка. Поминутно то на одной, то на другой постели поднимались небольшие детские фигурки, укутанные до пояса в синие нанковые одеяла, и, сложив на груди руки, набожно молились, кладя поклоны. Классная дама, тихо ступая, ходила по узким пространствам между рядами кроватей, переулкам, как их называли в институте, и, наконец, пожелав нам доброй ночи, исчезла за дверью своей комнаты, помещавшейся подле дартуара. Лишь только затихли ее осторожные шаги, Бельская поднялась на локте со своей подушки и произнесла звонким шепотом на всю спальню:
«Тише, мадамочки, а то вы мешаете спать ее светлости, сиятельной княжне!»
Девочки слабо фыркнули.
«Ее светлость княжна почивают!»
Тем же шепотом произнесла она снова.
«Оставь ты татарскую княжну, Белка!» — подхватила со своего места рыженькая Запольская. «Не мешай ей творить свой вечерний намаз! Когда я была в Мцхете...»
«Она была в Мцхете! В Мцхете, древней столице родимой Грузии! В Мцхете, так близко расположенном от милого горя, в самом сердце моей родины! Она была в Мцхете!» — вихрем пронеслось в моей голове. Не отдавая себе отчета в том, что делаю, я в один миг соскочила с постели, подбежала к кроватке Краснушки, взобралась на нее, как была босая в одной сорочке, и, усевшись в ногах девочки, спрашивала дрожащим от радостного волнения голосом: «Вы были в Мцхете? Неужели вы были в Мцхете?» Мне казалось теперь, что я давно знаю и люблю эту рыженькую воспитанницу, так бессердечно трунившую надо мною всего несколько минут тому назад. Ведь она была в Мцхете, она видела мою родину, мое бирюзовое небо, мои изумрудные долины и высокие горы, подернутые розоватым туманом, далекие горы с седыми вершинами. Краснушка не разделяла, казалось, моего восторга. Она как будто даже испугалась меня, и, чтобы скрыть свое смущение, расхохоталась громко на весь дартуар, не совсем, впрочем, естественным смехом.
«Мадамочки, светлейшая татарка рехнулась! Караул!»
Дверь соседней комнаты широко распахнулась, на пороге появилась фройляйн Геринг.
«Век шрайт зо?» «Бисту, Запольская!» «Кто это так кричит? Это вы, Запольская?» «Шанде! Это стыд! Завтра ты будешь наказана».
Дверь захлопнулась снова. Краснокудрая девочка, пугливо юркнувшая под одеяло при появлении классной дамы, теперь снова высунула из-под него свою лисью головку и сердито проговорила мне: «Все из-за вас. Убирайтесь, пожалуйста». Я молча спрыгнула с ее постели и пошла к себе. Мне было стыдно и больно за то, что я не сумела скрыть моего порыва перед всеми этими злыми, безжалостными девочками. Молча легла я в свою постель, зарылась в подушку с глазами полными слез, и тотчас же в моей памяти возникли дорогие картины. Передо мною мелькнул горе. Наш дом, окруженный тенистым благоухающим садом, тихо ропщущая кура, барбали, от которой всегда пахло свежим тестом и ореховым маслом, хорошенькая Белла, бабушка, Брагим, Магома, папа. И над всем этим, надо всей моей чудесной кавказской природой, благоухающей и нежной, носился пленительный образ с печальными глазами и печальными песнями, образ моей красавицы Деды.